Выслушаем Слово Божье. Соборное послание святого апостола Иакова будем читать. Первая глава, 27 стих. «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». Аминь.
Аминь.
Я сегодня вполне осознанно пошел на некоторое такое изменение традиционного хода богослужебного собрания. Во-первых, это иногда в принципе полезно делать, потому что такой иногда привычный ход богослужения, он нас способен несколько убаюкивать, иногда полезно просыпаться. А во-вторых, потому что тема, которую я хочу сегодня проповедовать, говорить, и о которой мы сегодня будем молиться, она чрезвычайно важна, но в то же время чрезвычайно трудна для нас сегодня. Чем отличается христианин нашего времени? Именно нашего времени. Суетного, скоростного, исполненного разного рода заботами, которых мы обложились, которыми мы обложились в огромном количестве. Одной из отличительных черт христианина нашего времени является то, что христианство все более становится теоретическим. Убеждение и жизнь все более разделяются в современном христианстве. И то, во что мы вроде бы верим, к сожалению, очень часто мало оказывает влияние на то, как мы живем. Когда мы говорим о христианах апостольского времени, там была совершенно иная ситуация. Быть христианином значит подражать Христу, значит стараться жить как Христос. Не просто рассказывать об Иисусе словами, это важно, конечно, но жить, подражая Христу. В этом, конечно, была сила проповеди раннего христианства. Не только слова, но измененная жизнь, реальное подражание Христу каждый день. А когда мы говорим о Христе, вот в целом, о том Христе, о котором мы знаем из Евангелия, то этого Христа евангельского есть несколько черт, на которые мы не можем не обратить внимания. Одна из них – это святость, это праведность, это абсолютная несопричастность греху, ибо Сын Божий безгрешен. А вторая – мимо которой тоже очень трудно пройти, это благотворительность как норма жизни. Я сейчас сегодня не буду говорить об учении Иисуса Христа подробно, о пророческом служении Иисуса Христа, о том, что Христос есть истина. Мы все это, конечно, знаем и понимаем. Но мне хотелось бы обратить внимание вот на две черты личности Иисуса Христа, которых нам открывает, которое нам открывает Евангелие и Новый Завет. И даже объединить их, будучи святым и безгрешным, Иисус Христос вел такой образ жизни, при котором благотворительность была повседневной нормой. Что Иисус Христос делал, помимо того, что Он проповедовал Царствие Божие? Помимо того, что Он проповедовал Евангелие спасения? Да. Кормил, исцелял, да? В общем, отвечал на человеческие нужды. Я хочу обратить внимание на то, что это естественно было для абсолютно святого и абсолютно праведного Господа Иисуса Христа. В этом есть нечто удивительное и поразительное, потому что, как пишет евангелист Иоанн, Он пришел к своим, и свои его не приняли. Более того, Иисус Христос гораздо чаще, наверное, встречался с неблагодарностью, чем с благодарностью. Тут можно вспомнить истории и о 10 исцеленных прокаженных, из которых только один пришел поблагодарить, да? Но не обидно ли, 10 помог, а только один несколько слов сказал в твой адрес хорошего, да? И вообще, скольких людей Иисус исцелил, поднял с одра болезни? И где они все оказались ко времени завершения земного служения Иисуса Христа? Когда мы читаем об аресте Иисуса Христа в Гефсимании, конечно, поступок Петра, который отсек ухо одному из арестовавших, выглядит ребячески, духовно незрело, но он хотел защитить учителя. Он хотел. Почему во время суда над Иисусом, во время распятия там не стояли толпы, которых он исцелил, освободил от бесов? Ведь эти все люди были живы и здоровы на этот момент, казалось бы. Они должны были бы защитить, но нет. Не только ученики разбежались, не пришли и те, кто Иисусу были так обязаны. Такова реальность. Иисус это знал, конечно, Он Бог, Он Всеведущ. Он, конечно, это знал изначально, знал в процессе. И тем не менее, он продолжал благотворить людям, продолжал делать им добро. Конечно, встречаясь с неблагодарностью, творить добро тяжело. Это, кстати, одна из тех причин, почему многие люди, которые сначала являются большими энтузиастами помощи, ходят по больницам, кормят бомжей и занимаются прочими благотворительными вещами, но через несколько лет они часто остывают и оставляют. Причина не в том, что очень сложно. Причина в том, что постоянно сталкиваешься с неблагодарностью. Да? Больного в больнице моешь, переворачиваешь, а он еще к тебе претензии предъявляет какие-то. Да, или вовсе материться начинает. Ты бомжа постарался накормить, а он старается из тебя деньги тянуть и вообще на шею сесть. Вот все, кто постоянно занимается благотворительностью, очень хорошо знакомы с этой проблемой. Ты к человеку всей душой, а он как будто так и норовит тебе в душу плюнуть в ответ. Не всегда, конечно, но очень часто. И по этой причине даже многие современные христиане и у нас, и на Западе так это несколько меняют направление своего служения. Подальше от человека. Ну вот, например, экология должна нас очень сильно волновать, да? Давайте лучше займемся защитой природы. Природа, она хотя бы в ответ не плюнет в душу, да? Многие любят животными заниматься по этой же самой причине. С животными проще. Животные, как правило, благодарны. Да? Если ты собаку приласкал, обогрел, она будет тебе верно служить. А с человеком не так. Но я хочу обратить ваше внимание, что Иисус, как Творец Вселенной, конечно же, думал и о флоре, и о фауне, но все-таки основная забота Его была – это люди. Вот эти самые не очень благодарные, совсем не святые и очень часто воздающие злом за добро или равнодушием за добро. Или не оказывающие нам помощь, когда мы в этом нуждаемся, хотя мы когда-то человеку вовремя помощи оказали. И вот ранняя христианская церковь в этом плане старалась реально подражать Иисусу. Служить людям, в общем-то, не ожидая благодарности, а просто являя любовь. Причем не на словах, а, вернее, не только на словах, на словах тоже, но не только на словах, но еще и в конкретных делах. Вот что интересно, апостол Иаков говорит о том, что реальная практическая забота о сиротах и вдовах, то есть о тех, кого мы сегодня называем социально незащищенными словами населения. Вот это и есть, оказывается, чистое и непорочное благочестие. Вот давайте подумаем на минуточку, с чем у нас ассоциируется благочестие обычно. Ну, у меня, например, с чтением Писания, с молитвой, с соблюдением заповедей, конечно, в том смысле, чтобы не грешить. Может, у кого-то она будет ассоциироваться с постом, со служением. И это все правильно. Но апостол Иаков говорит о вот этом очень важном измерении благочестия, которое часто от нас уходит. Вообще, особенно у нас в России, нам тяжело брать ответственность всегда. Многие люди не могут взять ответственность даже за себя, жизнь и за своих детей. А уж чего говорить о каких-то внешних людях, чужих нам? А Бог нам говорит через апостола Иакова, что, оказывается, истинное благочестие состоит в том, чтобы взять на себя ответственность за судьбу совершенно чужого человека. Ни родственника, ни друга, ни знакомого, может быть, изначально. Вот. Есть какая-то сирота и вдова, которым нечего есть. которых Бог посылает на твоем пути. И поступить мы здесь должны в этом случае, как милосердный самарянин. Мы встретили нужду. И мы должны постараться не пройти мимо, а взять на себя ответственность за судьбу человека. Именно ответственность. Еще раз напоминаю вам притчу о милосердном самарянине. Мало того, что он этому человеку посочувствовал, довез до гостиницы. Помните, что было дальше? А? Он позаботился о нем вперед. Потому что кто знает, что было бы с этим человеком, когда этот самарянин пошел дальше по своим делам. Он это прекрасно понимал. Поэтому он платит деньги, чтобы после его ухода все было благополучно. Он продумывает ситуацию вперед. Вот это означает взять ответственность за чью-то судьбу, за чью-то жизнь. И вот это и есть благочестие в подлинном христианском смысле, в подлинном библейском смысле. Почему речь шла о вдовах и сиротах? Потому что в древнем Израиле эти две категории всегда находились под ударом. Писание еще, правда, иногда добавляет еще третью категорию – пришельцы, иноземцы. На это тоже надо обратить внимание. Я с удивлением обнаруживаю, что среди баптистов русских появляется ксенофобия, появляется непринятие людей чужой национальности, чужой расы. Может быть, не в таком виде, как в мире, но все равно понаехали тут. Но кто-нибудь из нас подумал бы о том, что те же таджики и узбеки, стали бы они ехать в Москву, если бы им было что есть там, и детям их? Стали бы иммигранты из Африки, из Ливии, из Египта сейчас пытаться пробраться в Италию и Францию, если бы была работа на родине? Я живу в Москве, и иммигранты у меня постоянно на глазах. Конечно, с людьми чужой культуры всегда сложно. Они не такие, как мы. Кстати, опять же, часто неблагодарные, часто тоже не понимающие, может быть, до конца, что в гостях надо вести себя как в гостях. Все так. Но подумать об их жизни, они, эти люди из Таджикистана, из Узбекистана, отцы семейств, уезжают в Россию большую часть года, проживают здесь, может быть, на несколько месяцев возвращаются к себе на родину, чтобы обнять детей, и опять в Россию. А жены и дети, как правило, остаются там. Хотели бы мы себе такой жизни? Думаю, что нет. Но мы, к сожалению, далеко не всегда рассуждаем так. Нам проще возмущаться, когда кто-то себя ведет не так, как нам хочется. И какое нам дело до его семьи, до его проблем? У нас ведь своих хватает, правда? А вдовы и сироты, да, и пришельцы еще фигурируют в Ветхом Завете. Социально незащищенные слои. А почему вдовы? Ну, опять же, в те времена, вообще-то женщина и в той культуре, которая описывает Библия, это всегда существо, которое живет при мужчине. Неважно, при отце, при муже, в крайнем случае при сыне. Или там при брате. Но не принято было, чтобы женщина сама зарабатывала себе деньги, как это в современном обществе. И, собственно, и возможностей-то таких практически не было. И поэтому, если вдова оказалась совершенно одна, без помощи родственников, она фактически была обречена, но в лучшем случае, влачить полуголодное существование. Потому что тогда еще не было никаких пенсий, социальных пособий, и прочих браков, благ цивилизации. Мы иногда сейчас говорим, какие у нас маленькие пенсии, и забываем о том, что большую историю человечества такого понятия, как пенсия, не существовало вообще, ни в каком виде. Со вдовами сейчас в современном мире немножко полегче, вот благодаря вот этим современным изобретениям. Да? Да и кроме того прочего, вдова, если она не совсем старая и немощная, это, в общем-то, экономически вполне полноценный субъект. У нас женщина может устроиться на работу в соответствии с своими способностями, образованием и так далее. А вот сироты и в древности, и сейчас остаются незащищенными совершенно. Вот тут надо помнить об одной вещи, очень важной. У всякого дела есть формальная сторона и фактическая. Формально общество и государство о сиротах очень даже заботится. И мы можем успокоить себе совесть. Даже более того, когда вы, если бы вы посетили какой-нибудь из московских таких приютов, домов ребенка, интернатов, вы бы обнаружили, что во многих из них дети очень неплохо одеты, у них очень приличные игрушки, и они, прям скажем, не голодают. Но все дело в том, что какой бы ни был душевный человек воспитатель, это ни отец и ни мать. Как бы то ни было, люди работают там, простите, за зарплату, даже если вкладывают свое сердце. Есть и такие очень хорошие работники, есть. Но все-таки, как уже сегодня было отмечено, люди выходят оттуда в жизнь, совершенно неподготовленные к ней. Потому что нету понимания о том, что такое семья, нету понимания о том, что такое семейные отношения. Нет понимания, как строить свой быт, уже о чем сегодня было сказано. Но самое главное, даже не это, а самое главное состоит в том, что у этих людей в жизни нет никаких тылов. Вот, когда мы были еще молодыми и неопытными, а некоторые здесь у нас тоже сидят в зале еще молодые и неопытные, да? Вот. 18, 19, 20 лет, 23 года, мы куда-то из дома уехали, что-то у нас не получилось, кто-то нас обидел. Что мы делали в таком случае? Домой, да? К маме. Поймет, приласкает, денег даст, на путь наставит. А у них в такой ситуации идти некому. И вот это, наверное, одна из самых страшных вещей. Отсутствие родного человека, отсутствие тыла. Человек ведь все-таки создан Богом социальным существом. И не случайно одна из первых характеристик, которые мы в Библии встречаем о человеке, мы из уст Бога слышим. Нехорошо быть человеку одному. Нехорошо, а некоторым приходится. Вот такова реальность, такова ситуация. Каждый из нас беспокоится, конечно, прежде всего о своих близких. Хорошо это, но хорошо и, в общем, нормально. Писание говорит о том, что тот, кто о домашних своих не печется, там тоже страшные слова сказаны. Тот отрекся от веры и хуже неверного. Хорошо и правильно, что мы печемся о тех, кто нам близок. Очень правильно, что мы печемся о братьях и сестрах во Христе. Это тоже соответствует библейскому принципу о том, что мы должны печься наипаче о своих по вере. Все на своем месте, но только кроме этого. Кроме этого существует вот еще это чистое непорочное благочестие, которого ожидает от нас Бог сверх этого всего. Забота и любовь. Христианская любовь, которая, еще раз, я не устану об этом говорить, пока Бог мне дает это говорить. Христианская любовь – это любовь, которая не ищет обязательной взаимности. Это очень хорошо усвоить и в семье, и в церкви, кстати. Когда вы совершаете дело любви, не так важно, как на него отвечают, потому что это дело само по себе ценно перед Богом, даже если вас не поняли и не приняли. Дети, родители, братья и сестры во Христе, вы совершили дело любви, и это ценно перед Богом. И вот когда мы говорим о сиротах, а в нашем современном обществе, кроме вдов, и даже, может быть, не столько как вдов, можно вспомнить, например, о такой категории, как инвалиды. Вот здесь, кстати, в древности было проще, потому что в древности понятие родственники было чрезвычайно широким. Двоюродные, троюродные – это все близкая родня. И даже седьмая вода на киселе – это тоже родственники. И когда это было так, в общем-то, слепые, хромые и прочие, как сейчас говорят люди, с ограниченными возможностями, но они совсем одни, как правило, не оставались. Да? Хотя тоже было разное. Но сейчас это проблема в любом случае. У нас уже нет больших семей в России, да, по крайней мере, среди русских нет, да. У нас семья – это очень узкое понятие, самые близкие родственники. И когда случается что-то, мы все об этом знаем. В нашей церкви есть такие случаи, были такие случаи и есть. Вот когда заболевает кто-то близкий, и ты понимаешь, что кроме двух-трех человек заботиться вообще некому. Да? Но не поедет же там двоюродная сестра из Рязани помогать мне, да? Это в древности, когда все жили более-менее рядом, и отношения были близкими, более близкими, еще было проще, а сейчас уже сложнее, да? Но возвратимся к сиротам, тем не менее. Что с этим делать? Где мы, а где сироты, да? У нас своя жизнь, у нас своя ответственность, времени мало. Ну, во-первых, время всегда нужно искать, иначе его не найдешь. Время вообще нет ни на что, пока ты не будешь его организовывать. Но самое главное, это не вопрос времени, а вопрос сердца. Вот что, что губит современный мир, я имею в виду общество, давка общечеловеческая, это равнодушие и озлобленность. Мне иногда становится страшно за Россию, потому что, ну, знаете, мне приходится бывать в разных странах, я знаю разные культуры. У всех свои проблемы. Но я вам честно скажу, я не встретил ни одного народа пока, в котором бы бытовая озлобленность была такая сильная, как у русских. Последний раз, когда мы с женой летели в это лето с отдыха в Греции, мы очень резко это ощутили, когда вдруг мы в аэропорту в Салониках оказались среди своих, так сказать, соплеменников. Да? А до этого две недели, в общем, были более в разряженной обстановке. И наш Кирюшка играл там, кто там только не были, сербские дети, македонские, одна семья, греков было, естественно, много. И обстановка была благожелательной. Но когда мы попали в число к своим соотечественникам, сразу: ваши дети, наши вещи, пусть ваш ребенок отойдет от нашего. Понимаете? Ну нигде в мире этого нет. Вот наше общество, простите, озверело. Потому что, когда я сейчас читаю, мне не очень нравятся все эти дискуссии, например, о том, что произошло с Пусси Райт, о том, как их посадили, Бог им судья, в конце концов. Но когда я читаю в интернете «посадить пожизненно», да, а туй, как написал, мне очень понравилось, как написал один человек, он написал: «Неужели это пишут православные?» Ну, действительно жутко, жутко. Мы считаем себя христианской страной. Я сейчас вовсе про православие ничего не хочу сказать. Ни строчки, ни буквы. Но мы считаем себя страной с христианской историей и культурой. Но мы же готовы, если что, просто-напросто исходить ненавистью. Я начинаю испытывать некоторый страх, честно вам скажу, за жизнь в Москве, потому что ведь мало того, что, ну говорят, ну не все ж такие, ну конечно не все. Но знаете, что интересно? Когда в Москве сейчас идут вот эти избиения довольно массовые разного рода иностранцев, еще лет 5 тому назад люди страшились, боялись, пытались остановить. Сейчас самое страшное то, что этому сочувствуют. Люди, которые попадают в эту ситуацию, они сочувствуют. Да? Ну, я сам, конечно, бить никому лицо не буду, но как хорошо, что этому таджику дали по этому лицу. И в то же самое время, та самая жуткая сцена, которая была года 2 тому назад, да, когда женщина упала на рельсы метро и погибла только потому, что люди, которые это видели, не попытались никак поезд остановить. Знаете, вот мы дошли сейчас до такой грани одичания, за которой, я не побоюсь этого слова, начинается деградация нации. В нашем равнодушии, в нашем озлобленности, в нашем нежелании видеть в другом человеке, не похожем на себя, просто человека. И вот наше равнодушие к сиротам, как ни странно, оно сродни. Потому что вот эту статистику, может быть, сегодня кто-то услышал первый раз. Но люди, которые смотрят телевизор, смотрят новости в интернете, они все это, в общем, уже знают. Я более чем убежден, что и в нашей церкви достаточно уже заведомо информированных людей. Это подвигло нас к тому, чтобы хотя бы помолиться об этих несчастных, даже если мы ничего сделать не можем. Молимся ли мы? Да, мы молимся, чтобы Бог привел нашу дочь, нашу мать, нашу сестру. Все это хорошо. Но зная все это, почему нам до этого нет дела? Хорошо, у нас нет денег, у нас нет времени, у нас ничего нет. И вообще мы без рук, без ног не можем дойти до ближайшего дома ребенка. Допустим. Но молитва-то есть. Хотя бы молитва. А там, глядишь, если мы начнем об этом молиться, может быть, нам Бог подскажет и еще что-то более действенное, что мы можем сделать. Понимаете, Бог отвечает, когда мы неравнодушно молимся. Поэтому это очень важная тема. Нам хорошо и спокойно, пока мы не сильно больны, пока мы не умираем с голоду, пока у нас есть крыша над головой. Но почти каждому из нас Бог время от времени показывает, что мы можем лишиться этого комфорта. И когда вдруг что-то мы остаемся без денег, или у нас возникают трудности с жильем, мы начинаем думать, за что, от чего, чем я заслужил. А ведь на самом деле мы все этого заслуживаем, потому что когда другие находятся в такой ситуации, мы равнодушны. Мы даже языком в молитве не пошевелили, чтобы как-то им помочь. Поэтому об этом нужно задуматься. Еще раз говорю, я понимаю, что мы живем в реальном времени. Я понимаю, что у многих из нас по обстоятельствам жизни разным, по состоянию здоровья, мы, например, мы не можем взять ребенка к себе в семью. Но мы можем, например, ведь у нас здесь тоже есть в Дмитрове, в Дмитровском районе заведение. Знаете, иногда можно ведь, например, раз в месяц, если есть такая возможность, просто прийти и поиграть с детьми. Конечно, это тяжело. Тяжело. Когда ты туда приходишь, и на тебя смотрят эти глаза с надеждой, что ты возьмешь. Понимаете, я мужчина, мне тяжело. А что говорить о женщинах? Но сделай хоть что-то. Отвезти какой-то подарок к Рождеству. Можно, кстати, иногда есть такая форма, что можно брать ребенка хотя бы иногда домой. Там кто знает, может быть, Господь и надоумит на что-то большее. Да, это значит взять ответственность за чужую жизнь. Но ведь Христос, когда Он взошел на крест, Он взял ответственность за всех нас, за каждого живущего человека. Он не стал говорить, эти люди неблагодарные, плохие, ни на что не годные, большинство из них никогда меня любить не будут, не пойду на крест. Он взял ответственность за всех. Пусть Бог нас благословит об этом хотя бы подумать. Если мы действительно ничего не можем делать, то нужно хотя бы молиться и молиться о том, чтобы Бог дал нам понимание того, чем мы можем помочь беззащитному. И, как известно, если добро сделано искренне, когда мы помогаем бедному, когда мы помогаем ребенку, оставшемуся в таком тяжелом положении, а Бог в долгу не останется и в наших нуждах, и в наших переживаниях. Пусть Господь благословит нас найти и в нашей жизни это подлинное, истинное, чистое благочестие в заботе о сиротах и других обездоленных в их скорбях. Аминь.